Устраивайся поудобнее, мой дорогой друг, и послушай сказку «Малахитовая шкатулка». У Настасьи, Степановой вдовы, шкатулка малахитова осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к этакому богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки, только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда, замается. Как закованный, палец в конце совсем посинеет. Серьги навесит, хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в 6 ли 7 рядов только раз и примеряла. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.
Ишь, скажут, какая царица в полевой выискалась.
Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:
убери-ка куда от греха подальше.
Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Как Степан умер, да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье пришлось ту шкатулку чужим людям показывать. А тот, знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:
ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших 1000 она стоит.
Он, этот человек-то, ученый был, тоже из вольных. Раньше-то в рудных искателях ходил, да его отстранили, а слабуде народу дает. Ну и венцом он не брезговал. Тоже добра кабацкая затычка был, не тем будь помянут покойно головушка. А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыслить то, знаки оглядеть. Все по совести делал. Никак иные прочие, абы на полштов сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил, около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот приказчик правильный и в делах смышленный, даром что к винишку пристрастие имел, ну и послушалась его.
«Ладно, уберегу на черный день».
И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана. Сорочины отправили честь честью. Настасья, баба в сокудой с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:
хоть золотой второй, а все ребятам вотчим.
Ну, отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая. Ребятишки послушные, не шибко богато, а живут лотком. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйством управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо, на соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать.
Продай шкатулку-то, на что она тебе? Что в пусть и добру лежать? все едино. И Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие. Только барам да купцам впору покупать. А с нашим-то ремьем не наденешь их у богатства.
А люди деньги бы дали.
Вот и помощь-то тебе была.
Одним словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости налетел. Из купцов все. Кто 100 рублев дает, кто 200.
Ребят, где твоих жалею? По вдовьему положению нисхождение тебе делаю.
Ну, оболванить хотят бабу. Да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей старый рудный искатель говорил: не продает за такой пустяк. Да и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того, девчонка у ней младшенькая слезами улилась, просит:
«Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги!»
От Степана, вишь, осталось 3 ребятишек-то. 2 парнишечки. Рубят как рубята. А это, как говорится, ни у мать, ни у отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчонку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говаривали:
не иначе это у тебя, Степан, из качалки выпало. В кого только зародилась?
Сама черненькая да смугленькая, а глазки зелененькие.
На наших девчонок будто и вовсе не походит.
Степан пошутит бывало:
это не диво, что черненькая. Отец-то ведь с малых лет в земле старался, а что глазки зеленые, тоже девице не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчининову набил. Вот памятка мне и осталась.
Так эту девчонку памяткой и звал.
Ну-ка ты, памятка моя.
И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле шерстинка из праздничного пояса выпала. Сдалека ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей...
Танюшка!
Танюшечка!
Самые заведущие бабёшки и те любовались.
Ну, какова красота!
Всякому мило!
Одна мать вздыхает.
Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.
По Степану шибко эта девчонка убивалась. Чисто уревелась вся. С лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову. Пущай, де, позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка с малых лет им лестно на себя надевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво. Которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное не знала к чему, а эта все знает. Да еще и говорит:
«Ой, мамонька, как хорошо тятино-то подарение. Тепло от него, будто на пригривенке сидишь. Да еще кто тебя мягким гладит».
Настасья сама надевала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает:
«Неспроста это, ой, неспроста».
Да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:
«Мамонька, дай поиграть тятиным подарением».
Настасья когда и пристрашит, ну, материнское сердце пожалеет, достанет шкатулку, только накажет.
Не изломай чего.
Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда. Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе сенях венчиком подмахнуть, курочкам корму дать, в печке поглядеть, справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камушки, любуется, на себя примеряет. Раз к ней и забрался вор. То ли он в ограде с позаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из соседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнакомый, а по делу, видать, кто-то навел его, весь порядок обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камушками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и раз в избу этот вор. Танюшка оглянулась.
Ой!
На пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний в сенях в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла. А мужик ойкнул.
Ай, ой!
Топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит.
Ой, батюшки, ослеп я, ой, ослеп!
А сам глаза трет. Танюшка видит неладно с человеком, стала спрашивать.
Ты как, дяденька, к нам зашел? А что топор взял?
А тот, знай, стонет, да глаза свои трет.
Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп!
Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.
Ой, не подходи!
Так в сенках и сидел, и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход, выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли, стали спрашивать.
Ну и что ты за человек? Каким случаем?
Тот промигался маленько, объясняет.
Да я-то проходящий, милостинку хотел попросить. Да что-то с глазами приключилось, как солнцем ударило. Думал, вовсе ослепну. От жары, что ли?
Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают.
Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть. Вот проходящий зашел. А тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает.
Да Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит все в сохранности. Вязаться не стала. Ушел тот человек, и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил. Да взять! Да ее видно непросто, а сама думает.
Поберегать ее все ж таки покрепче надо.
Взяла, да потихоньку от Танюшки и других ребят и закрыла ту шкатулку в чулан. Уехали опять все. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть не бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло.
Что за штука? Откуда?
Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась, не пожар ли? Заглянула в чулан. Там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте. Видит, шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разноцветными огоньками. И светло от них, как при солнышке. Танюшка в избу не потащила шкатулку. Тут в чулане и наигралась досыта. Так с той поры повелось. Мать думает.
Вот хорошо спрятала. Никто не знает.
А дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подарением. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.
По миру в пору пойдем. Тогда продам.
Хоть круто ей приходилось, а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько. Да и Танюшка не сложа руки сидела. Она научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда узоры берет? Где шелка достает? А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настиных годах, а востроглазая. И по всему, видать, шмыгала такой, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховая палица, вроде как странница. Просится к Настасье.
Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.
Настасья сперва подумала.
Не подослана ли она за шкатулкой?
Потом все ж таки пустила.
Места не жалко. Не пролежишь, поди, с собой не унесешь. Только вот стол вот у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим. Живи, сколько надо.
А странница уж посошок свой поставила, котомку на припечье положила и обутки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.
Ишь, цаплица какая! Приветить ее не успели, а она нако обутки сняла и котомку развязала.
Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку.
«Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделие. Коль поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкий глазок-то на это будет».
Танюшка подошла, а женщина и подает ей полотенце маленькое, конца шелком шитый. И такой-то жаркий узор на том полотенце, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.
«Поглянулась, знать, доченька, мое рукодельице. Хочешь, выучу?»
«Хочу!»
Настасья так и взъелась.
«И думать забудь, соли купить не на что, а ты придумала шелками шить. Припасы-то поди-ка денег стоят».
«Про то не беспокойся, хозяюшка. Будет понятие у доченьки,
будут и припасы. За твой хлеб-соль оставлю ей, надолго хватит, а дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят, недаром работу отдаем, кусок имеем.
Тут Настасье уступить пришлось.
Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться? Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.
Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала.
Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла.
А та еще ровно дразнит. Все Танюшку дитятком да доченькой зовет. А крещенное имя ни разочку не помянула. Танюшка и видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того верилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то.
Есть у нас, дорогая тятина, памятка. Шкатулка Малахитова. Вот где каменья. Век бы на них глядела.
Мне покажешь, доченька?
Спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно.
Покажу, когда дома никого из семейных не будет.
Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в чулан. Достала Танюшка шкатулку, показывает. А женщина поглядела маленько, да и говорит:
надень-ка на себя, виднее будет.
Ну, Танюшка стала надевать. А та, знай, похваливает.
Ладно, доченька, ладно. Капельку только поправить надо.
Подошла ближе, ты давай пальцем камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, а иное нет. После этого женщина и говорит:
встань-ка, доченька, пряменько.
Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Все огладила, а сама наставляет:
заставлю тебя повернуться, так ты смотри на меня, не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся.
Повернулась Танюшка. Перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церковь, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье шито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели, на людях такое надеть. А эта зеленоглазая стоит себе спокойнёшенько, будто вот так и надо. Народу в том помещении полно, по-господски одеты. и все в золоте да в заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое высшее начальство. И бабы ихние тут же, тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой? Ни одна подметки не годится. В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза в раскос, уши пенечками, как есть заяц. А чё же на нем? Уму помрачение. Этому золота-то мало показалось. Так он на обувку камни насадил. Да такие сильные, что, может, в 10 лет один такой найдут. Сразу видать, заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила.
Ведь каменья-то на ней тятины.
Сойкала Танюшка и ничего не стало. А женщина-то посмеивается.
Не доглядела, доченька, не тужи, по времени доглядишь.
Танюшка, конечно, доспрашивается, где это такое помещение?
А это царский дворец. Та сама палата, кое здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.
А кто это в тятиных уборах? И какой это с ней заяц?
Ну, этого не скажу. Сама скоро узнаешь.
В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашки на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит:
«Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет».
Сказала так-то и ушла. Только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни а Настасины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного где ж вольная пойдет? Кому охота петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе-то балоднее оденут по-господски. Часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обольстится ли девка на этого молодца. Тогда ее сосватать можно. Толк все-таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так ж насмешку подстроит.
Ступай-ка, любезный, ступай. Ждут ведь. Бояться поди, как бы у тебя часы потом не стали и цепка не потемнела. Вишь, без привычки-то, как ты их мозолишь.
Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя.
Разве это девка? Статуй каменный зеленоглазый. Такую ли найдем?
Фырчит так-то, а самого уж захлестнула, которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет, хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не все заводские холостяки на той улице. Дорогу у самых окошек протарили, а Танюшка и не глядит. Соседки уж стали Настасью корить.
Что это у тебя, Татьяна? Шибко высоко себя ставит.
Подружек у ней нет? На парней глядеть не хочет?
Царевича-королевича ждет, аль в Христовой невесты ладится.
Настасья на эти покоры только вздыхает.
Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудрена была. А колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить? А она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку. Да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку. Да вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю так, да и зареву. Ну, тогда она и скажет.
Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу? Так работа моя того требует. За что на меня брунишься? Что я худого сделала?
Вот и ответь ей.
Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе, по другим местам про него узнали. Заказы посылают, и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всякая — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настя выхватила, успела-таки. На другой день и говорит.
Видно, край пришел. Придется продать шкатулку.
Сыновья в один голос.
Продавай, мамонька.
Не продешеви только.
Танюшка украдкой на пуговку поглядела. А там зеленоглазая маячит. Пущай продают. Горько стало Танюшке. А что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит.
Продавать так продавать.
И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать. У соседей приютились. Где тут раскладываться? Придумали так. Продать-то. А купцы уж тут как тут. Кто, может, и сам, и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то. Ноготок-то поцарапается. Видит, а ребята подросли. Больше дают. 500, 700, один до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на них обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки 2000. Ходят, значит, к ней, рядятся, накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок такой, ни одному отступиться неохота. Пока они вот так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовского завонь оставил. Потом был железный зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять хозяйка Медной горы в пустую породу перекинула. Там еще двое или трое каких-то были. А потом приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был. На всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой.
Пороть!
А какой недостачи ему заговорят, одно кричит.
Пороть!
Так его Поротей и прозвали. На деле этот Поротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на задворки не гонял. Тамошним охранникам вовсе дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороте. Тут, видишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе старый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ней большую приверженность имел. Как дело быть? Неловко все-таки, что новые сватовья скажут. Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину. Сыну-то полюбовницу за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Ребятишек на музыках обучал. Ну и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.
Чем тебе так-то жить на худой славе? Выходи-ка ты замуж. Приданным тебя отделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди на это толку, что хоть и музыкант, а ты с ним лучше лучшего проживешь. В полевой-то первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?
Бабчонка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.
Давно об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.
Ну, музыкант, конечно, сперва уперся.
Не желаю, шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.
Только барин, старичонк хитрый, недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил, ихнее дело. Только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в полевую. Так вот Поротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорить, человек не вредный. Потом, как полторы хари вместо его заступил, из своих заводских, так жалели даже этого Поротю. Приехал с женой Пороти как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была. Белая да румяная, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже поди выбирал. Вот эта Поротина жена и прослышала. Шкатулку продают.
Дай-ка посмотрю, может, в самом деле стоящее что.
Живехонько снарядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки заводские завсегда готовы.
Ну-ка, милая, покажи, какие такие камешки продаешь.
Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась. В заграницах разных с молодым барином бывала. Толк в этих нарядах имела.
Что же такое? У самой царицы эдаких украшений нет. А тут на-ка, в полевой, у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка.
И спрашивает,
Сколько просишь?
2000 охота взять.
Барыня порядилась для приличия ее, да и говорит:
ну, милая, собирайся. Поедем ко мне со шкатулкой, там деньги сполна получишь.
Настасья, однако, на это не подалась.
У нас такого обычая нет, чтоб хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги, шкатулка твоя.
Барыня видит, он какая женщина. Живо собралась за деньгами, а сама наказывает.
Ты уж, милая, не продавай шкатулку.
Это будь в надеже. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.
Уехала Поротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили, спрашивают.
Ну как, за сколь?
За 2, как назначила.
Купец кричит:
что ты? Ума решилась, или что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь?
И давай-ка цену набавлять. Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.
Это вам привычно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец.
Поротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку. Подхватила шкатулку и ай да домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, видишь, куда-то уходила, и вся эта продажа без нее была. Видит барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка, дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Поротина жена пуще того возрилась.
Что за наваждение? Чья такая?
Спрашивает.
Дочерью люди зовут. Самая, как есть, наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет, да нахваливает, как где от них тепло, да хорошо. Да что об этом говорить? Что с возу упало, то пропало.
Напрасно, милая, так думаешь. Найду я местечко этим каменьем.
А про себя думает.
Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Санкт-Петербурге, царями бы вертела. Надо, чтоб мой-то дурачок Турчининов ее не увидал.
С тем и разошлись. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась.
Теперь, друг любезный, я не то что тобой и Турчининовым не понуждаюсь. Чуть что, до свидания. Уеду в Санкт-Петербург, либо того лучше, в заграницу. Продам шкатулочку, и таких-то мужей, как ты, 2 дюжины куплю, коли надобность случится.
Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как женщина. Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. Ой, ой, что такое? Терпенья нет, крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала волосы. А не имется, серьги надела. Чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула, заковала ее. Ох, с мылом стащила. Муж посмеивается.
Не таким видно, как ты, носить.
А она думает...
Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо. Только бы камни не подменил.
Сказано, сделано. На другой день с утра укатила. На заводской тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер. И к нему. Мастер старый-престарый. а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул даже.
«Не возьмусь, что хошь давайте. Не здешних от мастеров работа. Нам несподручно с ним тягаться».
Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка. Фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. Оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят. И от работы отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.
Знаю, в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хочешь делай.
Барыня и тут не поняла всего-то. Только то и узрела неладное дело-то. Боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.
Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!
Потом опять переводит в уме.
Да мне-то что? Продам, какой не есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут.
С этим и уехала в полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько с поротей-то он устроил, а смерть его перехитрила, взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, а он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила письмишко. «Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим». Поротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбираю. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно, они рады стараться на дармовщинку-то. Вот раз пировали, кто-то из этих запивох и похвастай.
«Выросла у нас на заводе красавица. Другую такую не скоро сыщешь».
Поротя и спрашивает.
«Чья такая? В котором месте живет?»
Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули. «В этой де семье ваша жена шкатулку покупала». Поротя и говорит.
«Поглядеть бы».
А у запивох и дело нашлось.
«Хоть сейчас пойдем освидетельствовать. Ладно ли они новую избу поставили? Семья хоть и из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно».
Пошли двое или трое с этим Поротей. Цепь притащили, давай промер делать. Не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу? Выходят ли вершки меж столбами? Ну, подыскиваются одним словом. Потом заходят в избу. А Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Поротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак, а она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Поротя, стал спрашивать.
«Что поделываете?»
Танюшка говорит.
«По заказу шью».
И работу свою показала.
«Можно мне заказ сделать?»
«Отчего же нет, коли в цене сойдемся?»
спрашивает опять Поротя.
Можете мне с себя портрет шелками вышить.
Танюшка потихоньку на пуговку поглядела. А там зеленоглазая ей знак подает. Берите заказ. И на себя пальцем указывает. Танюшка ей отвечает.
Свой портрет не буду. А есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье. Эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.
Об этом не сумлевайтесь. Хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.
В лице сходственность будет, а одежда другая.
Средились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила. Через месяц. Только Поротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Полюбилась она ему, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет 2-3 слова и весь разговор. Запивохи-то Поротины подсмеиваться над ним стали.
«Не, здесь не отломится. Зря сапоги треплешь».
Ну вот, вышла Танюша под портрет. Глядит Поротя, фу ты, боже мой! Да ведь это она сама и есть, одежей да каменьями изукрашенная. Подает, конечно, 300 билета, только Танюшка 2 не взяла.
Непривычно вы подарки-то принимать. Трудами кормимся.
Прибежал Поротя домой, любуется на портрет, а от жены потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мал начал. Весной приехал на заводы молодой барин, в полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, а потом в господском доме танцы-звонцы пошли. Народу тоже 2 бочки вина выкатили. Помянуть старого, поздравить нового барина. За травку, значит, сделали. На это все турчининовы мастера были. Как зальешь господскую чарку 10 своих, так и не весь какой праздник покажется. А на поверку выйдет, последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько, да опять за гулянку. Ну, там на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Поротя все время хмельной. Нарочно к нему барин самых залихватских пивунов поставил. «Накачивайте деда отказу!» Ну, те и стараются новому барину подслужиться. Поротя хоть пьяный, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом при всех.
«Это мне без внимания, что барин Турчининов хочет у меня жену увести. Пусть чай повезет. Мне такую не надо. У меня вон кто есть».
Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так и ахнули. А Поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.
«Кто такая?»
спрашивает. Поротя, знай, похохатывает.
«Полон стол золота насыпь, и то не скажу».
Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются, барину объясняют. Поротина баба руками-ногами.
«Что вы? Что вы околесицу эдаку городите? Откуда у заводской девки платье такое, да еще каменья дорогие? А портрет этот муж из-за границы привез, еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных глаз-то мало ли что сплетет. Тебя скоро помнить не будет, ишь, опух весь».
Поротя видит, что жене шибко не мило. он и давай чехвостить.
Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь? Парину в глаза песком бросает. Какой я тебе портрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье какое хочешь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за 2000, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про ту покупку-то знает.
Барин как услышал про камни, так сейчас же.
Ну-ка, покажи.
Он малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. Камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, как говорится, ни росту, ни голосу, так хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром, что не шибко умный. Поротина баба видит, делать нечего. Принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу.
Сколько?
Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится. Наполовине сошлись, и заемную бумагу барин подписал. Не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит.
Позовите-ка эту девку, про которую разговор.
Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла. Думала, заказ какой большой. Приходит в комнату. А там народу полно, и посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцова подарения. Танюшка сразу признала барина и спрашивает.
Зачем звали?
Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все-таки нашел разговор.
Ваши камни?
Были наши, теперь вон ихние.
И показала на Поротину жену.
Мои теперь,
похвалился барин.
Это дело ваше.
Похож, подарю обратно.
Отдаривать нечем.
Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.
Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычное дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает.
Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять, работа есть.
Барин тут при всех и говорит.
Выходи за меня замуж. Согласна.
Танюшка только усмехнулась.
Не подстать бы ровно барину такое говорить.
Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то, отдай за меня дочь. Настасья говорит.
Я с нее воли не снимаю, как она хочет. А, по-моему, будто не подходит.
Танюшка слушала-слушала, да и молвит.
Вот что, не то. Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж.
Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться. И Танюшку с собой зовет. Лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает.
По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит. А мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем. Как ты свое обещание выполнишь.
Когда ж ты в Санкт-Петербурге будешь?
К Покрову непременно буду. Об этом не сомневайся. А пока уезжай отсюда.
Барин уехал. Поротину жену, конечно, не взял. Не глядит даже на нее. Как домой в Санкт-Петербург-то приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обувку. А она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас туда.
Что вы, мысленно ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт.
А Танюшка отвечает:
мне и тут хорошо.
Слух про каменья до Турчанинову невесту и до царицы дошел. Она и говорит:
пущай-ка Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.
Барин к Танюшке. Дескать, приготовиться надо. Наряд такой шить, чтобы во дворец можно. Камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:
о наряде не твоя печаль, а камни возьму на поддержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка во дворце-то.
Барин думает:
откуда у ней лошади? Где платье дворцовское?
А спрашивать все ж таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают в шелках да бархатах. Турчанинов барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ откуда такая? Валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают. Недозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов барин издаля Танюшку завидел. Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в этой шубейке. Он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом ахнули.
А я такая? Каких земель царица?
А барин Турчанинов тут как тут.
Моя невеста!
Танюшка этак строго на него поглядела.
Это еще вперед поглядим. А что ты меня обманул? У крылечка не дождался.
Парень туда-сюда, а плошка где вышла? Извини, пожалуйста. Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка, не то место. Еще строже спросила Турчанинова барина.
Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана.
И пошла по дворцу как дома. А сенаторы, генералы и прочие за ней.
Что такое? Видно, туда велено.
Народу набралось полным-полно, а все глаз с Танюшки не сводят. А она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же лопочет ей, что ведь неладно. Не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена. Глядит, никого нет. Царицыны наушницы и доводят. Турчениновская невеста всех в Малахитовую палату увела. Царица поворчала, конечно.
Что за самовольство?
Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову. Все ей кланяются. А Танюшка стоит, не шевельнется. Царица и кричит.
Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, Турчининову невесту.
Танюшка это услышала, вовсе брови свела. Говорит барину.
Это еще что придумал? Я велела царицу мне показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман. Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни.
С этими словами прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчининову.
Подбери хоть камни-то.
Живо разворуют.
Не какое-нибудь место, дворец.
Тут цену знают.
Турчининов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза. Ина желтая, а то опять как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку. А в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье. Вся дорогими каменями изукрашенная, хохочет, заливается.
Эх ты, полоумный косой заяц, тебе ли меня взять? Разве ты мне пара?
Барин после этого и последний у Мишка потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет, и поглядит в нее, а там все одно. Стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай кпировать, долгов наделал. Чуть при нем наши заводы с молотка не пошли. А Поротя, как его отстранили, по кабакам пошел. Да чертиков пропился, а портрет тот шелковый берег. Куда тот портрет потом девался, никому не известно. Не поживилась и Поротина жена. Поди-ка, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу, как не было. Погревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, видать, хоть родительница для семьи была, а все Настасье как чужая. И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли, женились оба, внучат пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай. Да скуки ли тут? Холостяжники те дольше не забывали. Все под Настасьиными окошками топтались. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка. Да так и не дождались. Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут.
Эхе-хе, вот какая у нас на заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь.
Да еще после этого случая заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоиться стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видели.